Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых и просто духовно опытных пастырей. К сегодняшней нашей теме приступать очень волнительно и даже несколько страшно. Я решусь сегодня предложить поразмышлять о Богородице, о Божьей Матери, о Деве Марии. Наши сегодняшние собеседники в своих беседах о Божьей Матери в той или иной форме обязательно упоминают, что говорить о ней можно лишь с особым трепетом. Они подчеркивают, что Пресвятая Богородица являет нам образ такой великой святости, такой недосягаемой чистоты, что перед этим можно только благоговеть и преклоняться. Можно только почитать этот образ и смиренно молиться Божьей Матери. И не случайно, наверное, к святым православная церковь обращается со словами «моли Бога о нас», а у Богородицы напрямую просит спасения. «Пресвятая Богородица, спаси нас». И пусть эта интуиция деликатности и искреннего глубокого благоговения станет тем непременным условием, с которым мы дерзнем сегодня прикоснуться к этой теме. И начнем с фрагмента беседы о Богородице митрополита Антония Сурожского. Мне кажется, именно его голос и его трепет перед обсуждаемой темой смогут задать верный тон всей нашей программе. Давайте послушаем.
Я к сегодняшней беседе приступаю особенно трепетно, потому что мне кажется, что есть вещи настолько святые, что мне, может быть, о них и упоминать не следует. Я хочу с вами говорить о Божьей Матери. Я хочу вам сказать то, что мне кажется существенным. Хотя, конечно, мое понимание так ограничено. Но то, что я скажу, может отозваться у вас в душе, в вашем собственном опыте, который обогатит, который даст жизнь тем словам, которые я буду произносить. Божья Матерь родилась у пожилых родителей, когда уже вымерло в них всякое плотское вожделение, всякая страстность, и когда между ними осталось только, если можем это слово употребить в таком контексте, только святая, чистая любовь, способность друг во друге видеть образ Божий, способность отдаться друг другу, а не обладать друг другом. Дева Богородица родилась вне страсти человеческой, а из человеческой очищенной и освященной любви. Я уже говорил вам о том, что родословная Христова имеет очень большое значение. Это не только воспоминание о том, кто были предки Его. Это воспоминание о том, как с момента сотворения мира и несмотря на падение, один род после другого оставался верным Богу, и одно поколение после другого, несмотря на греховность, посвящала себя вновь и вновь Богу. И в этом посвящении каждое поколение в себе очищало нечто из той греховности, которая легла на все человечество в момент, когда наши прародители отвернулись от полноты Богообщения и погрузились отчасти в тварность, оставаясь, однако, почитающими, поклоняющимися Богу. И каждое поколение очищало в себе нечто, что было передано другими поколениями, но еще не было до конца очищено. Каждое поколение обновляло душевность и плоть следующего поколения. И когда это постепенное очищение через веру, через преданность, несмотря на слабость человеческую, живому Богу, дошла до предела, такой чистоты, какую мы видим в Симеоне и Анне, в родителях, в Иоакиме и Анне, простите, в родителях Божьей Матери, могла родиться Мать воплощенного Сына Божия. Все поколения в ней могут себя видеть, какими Бог их хотел, могут видеть свою незыблемую красоту, освобожденную от греховности, которая лежала на их плечах. И родилась Дева Богородица, без пятна, без порока, не потому что Бог чудом, односторонне как бы действуя, ее очистил от всякой греховности, а потому что все человечество тысячелетиями очищалось из поколения в поколение, готовя Богу сосуд воплощения. Как это дивно! И как это значительно! Потому что в лице Божьей Матери весь мир участвует своей тоской по Боге, своей устремленностью к Нему, своим подвигом очищения, своим покаянием там, где очищение не удается, участвует в Рождестве Пресвятой Богородицы и через нее воплощение Сына Божия. Это так дивно. Весь мир участвует в этом чуде. Это не нечто, что произошло где-то в закоулке истории и географии. Это труд, это подвиг всего человечества. И вот Божья Матерь является плодом всего этого подвига, всей этой борьбы за чистоту и правду, за очищение себя, всего мира. Мы не напрасно ее называем Пречистой Девой Богородицей. И она не была очищена односторонним решением Бога. Она дар земли, дар человечества Богу, чтобы он мог стать человеком. Здесь встречаются две дивные вещи. С одной стороны, то, что я сейчас вам сказал о роли человечества в воплощении, а с другой стороны, то, о чем я уже говорил подробно, о том, что Бог и Отец своего собственного родного Сына отдал на смерть для того, чтобы спасти это человечество. Но это человечество, которое было криком земли, которое даже в греховности своей было устремлено к Богу. Здесь, в лице Божьей Матери, начинается наше спасение. Но оно не начинается с ничего, с нуля. Это завершение целого пути человечества. И Пречистая Дева Богородица во всей своей чистоте пребывает перед лицом Божиим, воплощая всю богоустремленность и всю чистоту всего человечества. Речь идет здесь о том, что когда она достигла детской зрелости, но полноты такой зрелости, которую мы не знаем, она вошла во святая святых, то есть в область такой глубины богообщения, в которой не мог погрузиться даже первосвященник, даже освященный. Она вошла в эти глубины и пребывала в них чистотой, молитвой, приобщенностью к Богу, неразлучным единством с Ним. И тут она дошла до полноты той зрелости, которая сделала возможным для нее стать не только сосудом Боговоплощения, нет, но сделать возможным Боговоплощение, подарив Богу человеческую плоть, человеческую душу, человечество, очищенное и освященное так, что Бог мог бы соединиться с этим человечеством, и что это человечество не сгорело от этой встречи, и что Бог не был умален этой встречей. Ангел Божий явился Божией Матери и ей сказал о том, что воплотится в ней самый Бог. Бог, который нам вещественного не знала, конечно, но которое так глубоко познала самого своего Рождества, до глубин познания которого она дошла в период, который мы называем время, которое она провела во святая святых, где, как говорится в одном ее житии, ангелы Божии кормили ее небесным хлебом. Ангел явился и возвестил о том, что от нее родится Сын Божий и станет через нее Сыном Человеческим. Как это возможно? Я мужа не знаю. Да, говорит ангел, Дух Святой найдет на тебя, силы Вышнего осенит тебя, и рожденное тебя свято наречется, наречется святыней, самой святостью, ставшей телесностью. Божья Матерь не стала ничего говорить вопреки этому, не ставить вопросов о том, как это может быть. Она узнала ангела как духа чистоты. Она узнала эту весть, что она от Бога. И она ответила: «Да будет мне по воле Твоей». И вот тут совершилось то, о чем святой Григорий Палама говорит, что воплощение Сына Божия было бы также невозможно без согласия Божьей Матери, без воли Божьей Матери, как оно было бы невозможно без воли Отца. Здесь и Отец, и Пречистая Дева в равной мере сделали возможным воплощение Сына Божия. Как нам не преклоняться перед совершенной чистотой Божьей Матери, которая сделала это возможным, и из нее и в ней силой Святого Духа родился Спаситель мира, Христос.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о Богородице. Наша религия названа христианской по имени ее основателя, Иисуса Христа. И стало быть, вопрос отношений человека со Христом стоит в центре нашей веры. И как на этом фоне сформировать отношение к почитанию Богородицы? Какое место она занимает или должна занимать в жизни христианина? Прямому ответу на этот вопрос свою лекцию посвящает известный миссионер протоиерей Андрей Ткачев. При этом в качестве инструмента донесения своей мысли отец Андрей выбирает в чем-то неожиданный прием – рассказать о прообразах Богородицы в Ветхом Завете, о том, как вся ветхозаветная история готовила мир к рождению Спасителя Иисуса Христа от Божьей Матери. Мне кажется, если об этом по-настоящему задуматься, то картина мира меняется. Вся история иудейского народа с Великим потопом, с рабством в Египте и чудесным исходом, с Вавилонским пленом, с чередой пророков, судей, царей, словом, вся эта история нужна была в каком-то смысле для того, чтобы из этого народа однажды произошла Пречистая Дева Мария, способная в ответ на шокирующие слова Архангела Гавриила ответить по своей чистоте, святости и доброй воле: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Послушаем фрагмент беседы протоиерея Андрея Ткачева о прообразах Богородицы в Ветхом Завете.
Сегодня, как тема для беседы, хотел бы поговорить о прообразах Богородицы и тайны Богоматеринства, соответственно, и Богочеловечества, которые были рассыпаны как жемчуг щедрой рукой или как семя сеющим по страницам Ветхого Завета. Имея уже, так скажем, некоторый опыт общения с людьми в вопросах веры, приходится очень часто беседовать с людьми, которые веруют в Христа, Сына Божия, но не до конца как бы исповедуют Его Сыном Человеческим, потому что сомневаются в том, что Он рожденный Девою, и сомневаются о самой Деве, о самой Матери Иисуса Христа. И вот об этом как бы спрашивают, потому что не находят в Писании достаточного объяснения своих вопросов. И священник зачастую имеет перед собой нелегкую задачу, должен переплыть немалое море для того, чтобы вместе с человеком пройтись по Писанию умом и показать ему, что слишком велика была тайна, чтобы говорить не открыто. И эта тайна, с одной стороны, открыта в прообразах и в тенях, и в гаданиях, и в тайных пророческих речениях, с другой стороны, сокрыта, чтобы ее не носил в устах каждый. и чтобы человек потрудился и узнал истину, а не просто поднимал ее, как бы лежащую на полу. Такова именно тайна богоматеринства и богочеловечества. Это слишком высокая мысль, чтобы так вот ни с того ни с сего понять ее, но не каждое сердце вмещается. Иудеи ищут знамения, эллины ищут премудрость. А благодать Божия преподается всякому верующему иудею или эллину по мере его сердечной чистоты. Итак, когда мы говорим о Божьей Матери, мы всегда оперируем образом Ветхого Завета. Там о ней сказано очень много, но все очень тайно. Главной святыней иудейского народа был храм и то, что в храме. Самое главное в храме – это Давир, святое святых, место, где был ковчег Завета, хранивший иудейские святыни. К числу этих святынь относилась манна, находившаяся в золотом сосуде, жезл Аарона процветший и скрижали каменные завета. Все это было положено, помещено в ящик, окованный снутри и снаружи золотом, над которым были изображены херувимы, осеняющие ковчег, и туда заходил только раз в год священник, первосвященник, шепотом произносил имя Божие и приносил молитву за народ. Это самое святое, что было в еврейском народе, в полной мере является образами и символами Девы Марии и Богородицы. Сейчас скажу почему. Во-первых, там была манна. Хлеб ангельский, хлеб небесный, хлеб необычный, которого не ел никто, кроме евреев, путешествовавших по пустыне, никогда. И на память некие несколько горстей этой манны были положены в золотой сосуд и положены в ковчег завета на память родам родов. Дева Мария является именно той, которая носила в себе небесную манну, ибо однажды евреи приступили к Христу с тем, чтобы он дал знамение какое-то. Это было после насыщения пятью хлебами 5000 народа. И говорили, что вот наши отцы ели манну в пустыне. Господь говорил им, что отцы ваши ели манну и умерли. Я вам дам хлеб с небес, который вы будете есть и не умрете. И хлеб, который вы будете есть, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть манна была прообразом причастия, а истинная пища бессмертия, истинная манна, в полном смысле слова, есть тело Христово и кровь Христова, которые преподаются верующим в таинстве Евхаристии. И Дева Мария – это есть сосуд манны, стамна золотая, наполненная небесным хлебом, потому что через нее Сын Божий становится плотоносцем, через нее одевается в человеческое тело, и это тело мы пьем и едим в таинстве Евхаристии. Значит, вот манна в золотом сосуде – это образ Божьей Матери, она золотая чаша, в которой хранится хлеб небесный, хлеб вечной жизни. О ней 100%, о Христе и о ней. Или же жезл Аарона. Вы помните, мы когда-то говорили про этих первых протестантов, про Дафана, Аверона, Корея, которые бросали в лицо Моисею упреки, дескать, что ты нас тут водишь и командуешь нами? Весь народ свят, все одинаковые, все мы хорошие, все перед Богом равны, а ты командуешь нами. И для того, чтобы проверить, какое поколение людей, какое колено будет священствовать перед Богом, были положены жезлы, палки пастушеские перед входом в скинию собрания. Господь дал знамение, значит, процвел жезл брата Моисеева Аарона. Это был знак того, что он должен священствовать, и больше никто. Значит, некая иерархия выстроилась, чудом было доказано избранничество, а жезл потом лег в ковчег завета на память. Так вот, эта палка сухая, родившая плод, это тоже образ девы, которая стала матерью. Потому что Мария не могла родить по человеческому рассуждению. Не познавшая мужа, осенением Святого Духа, зачала сына и родила его, совместила в себе несовместимое девство и материнство. Жезл сухой, жезл пастушеский, который процвел из себя плод, причем плод там орех, как Григорий Ниский говорит в своей книге «Жизнь Моисея», говорит, что сам плод-то показывает некие тайны духовные. Орех ведь снаружи горький, в нем очень горькая кожура и твердая. Снаружи горькая, ниже твердая, а уже дальше только плод. Такова жизнь духовная. Необходимо сначала и покривиться от горечи, потом потрудиться над твердостью, а потом уже дойти до сладкого зерна. Такова именно жизнь духовная. Орех в этом смысле очень такое духовное растение. Итак, жезл тоже о Божьей Матери. Она мать и дева. Палка суха, однако процвела по Божьему благословению и плод принесла. Скрижали завета тоже о ней, потому что Сын Божий есть Слово Божие. И как на досках каменных, на неудобоприятном для письма материале, не на пергамент, не на бумаге, не на чем-то еще, а как на мягком воске, перстом Божиим были написаны эти заповеди. Камень умягчился под перстом Божиим, и потом эти слова закона явились людям. Так и на Деве Марии, на неудобном для Рождества материале, то есть на девице, на непознавшей мужа, перстом отчим написалось слово. Слово Божие вошло в нее, и она есть живая скрижаль, живая носительница закона. Сам ковчег завета, само святое святых собой символизирует Божью Матерь, потому что туда, в святое святых, заходил раз в год архиерей. Архиерейский сан древнего Израиля Это тоже прообраз Иисуса Христа. Об этом апостол Павел к евреям говорит, что мы имеем архиерея, прошедшего небеса, который не приносит жертвы за свои грехи тоже, потому что у него их нет, а пришел с кровью своей, кровью пред лицо Божие за грехи всего мира. Он есть архиерей, прошедший небеса, архиерей грядущих благ. И тот архиерей древний входил раз в год в некое святилище во святое святых, а наш архиерей сошел с небес на землю и вместился в чрево Девы, вышел из нее человеком для того, чтобы стать жертвой за наши грехи. Поэтому в Акафисте говорится: «Радуйся, святая святых большая». Это тоже о ней, там тоже говорится: «Радуйся, ковчеже, возлощенный духом». То есть она есть сокровище священное, вместилище тайн, подобно тому ковчегу, хранящему святыни. И купина горевшая и не сгоравшая тоже есть образ Девы Марии, поскольку она огонь божества приняла в себя, но не опалилась. «Бог наш есть огонь поедающий», так говорит Писание. И вот огонь божества вошел в ее чрево, однако она горела огнем благодати, но не сгорала. «Она есть святая земля, из которой был создан новый Адам». Первый Адам был создан из бессловесной земли, в раю, из девственной земли, не паханной плугом. Божья Матерь есть девственная земля, не знавшая супружества, из которой исткался новый Адам. Новый Адам – Господь в небесе. Она есть гора, от которой без приложения рук отсекся камень и врата адова сокрушил, о чем Даниил говорит в своем пророчестве. Все это таким образом открыто людям. Вот вам образы и символы. И в то же время закрыто от людей, потому что понимает эти образы только имеющий разум и вникающий в глубину Священного Писания, что еще очень важно, слушающийся Церкви. Церковь любит Божью Матерь не зря и открывает нам эту великую тайну, как бы на ушко, говорит нам: «Слушай, смотри, какая красота! Господь Бог стал человеком через такую святую чистую Деву. Люби ее вместе с ее сыном. Люби сына и его мать. Люби мать и ее сына». Вот что я сегодня хотел бы как бы дать направление мысли для людей, которые веруют в Христа, но сомневаются о преснодевстве Богородицы, сомневаются о ее славе, в недоумении находятся, протестантствуют, так сказать, и лишают себя благодати, лишают себя молитвы Божьей Матери и утешения от нее. Хотя она сама сказала: «Отныне ублажат меня все роды».
Это был фрагмент беседы протоиерея Андрея Ткачева о прообразах Богородицы в Ветхом Завете. Отец Андрей начал с того, что среди верующих иногда встречается непонимание роли Богородицы в жизни христианина. Но верно и то, что существует и обратная тенденция. Человек, который смотрит на церковь со стороны, вправе даже удивиться: «Вы, христиане, почитаете Богородицу едва ли не больше, чем самого Христа». Можно просто посмотреть на разнообразие икон Божьей Матери. Целая традиция ее изображений существует в православной культуре. Многие упоминают благочестивое предание, что на земле есть четыре удела Богородицы, то есть четыре места, которые Божья Матерь взяла под свою прямую опеку: Иверия, это современная Грузия, Афон, Киев и Дивеево, Свято-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, место, связанное с подвигом преподобного Серафима Саровского. С ответа на недоумение о будто бы чрезмерном почитании Богородицы в православной традиции начинает свое размышление архиепископ Сан-Франциский и западноамериканский Иоанн Шаховской, представитель древнего княжеского рода и, соответственно, первой волны русской эмиграции. Он принял монашеский постриг как раз в одном из уделов Богородицы, на Афоне. Позже служил в Сербии, во Франции, в Германии, а после войны переехал в США. Он известен не только как пастырь, но еще и как философ и поэт. Все эти три ипостаси в полной мере нашли свое отражение в его кратком слове о почитании Богородицы. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги архиепископа Иоанна Шаховского «О тайне человеческой души».
Вам показалось, что церковное песнопение «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды» выражает некоторое преувеличенное почитание Пресвятой Богородицы. Но почитание Божьей Матери может идти в бесконечность, как через нее идут столь многие к Богу. Бог дал ей славу. Слава только у Бога, и только Бог ее дает. И нет у людей слов достойных, чтобы ублажить преблагословенную Деву соответственно ее славе у Бога. Нет у нас, людей, таких ярких и полных слов, чтобы сказать всю правду о Матери воплощенного Творца, через которую совершилось в мире Боговоплощение. Божьей почести ей Православная Церковь не воздает ни в одной своей песне, ни в одном своем слове. Та песнь, о которой вы упомянули, есть поэтически умилительная песнь, в которой законны гиперболы. Эта песня не для внешних, не для чуждых церкви людей, а для уверовавших в Господа и движимых всецелым к Нему прилеплением и оттого ублажающих ту, через которую Он вошел в мир. Для тех, кто любит Господа Иисуса Христа, утешение радоваться Его святым, Его царству. В радости, в выявлении своей любви душа далека от аптекарских взвешиваний слов. Душа изливается в песне, и смысл песен церкви, иной раз и гиперболических не только в отношении Божьей Матери, но и святых, открывается лишь нерациональному сознанию. Земные слова не представляют собою монет со строго обозначенной ценностью. Сердце наше всякий раз определяет их вес и содержание. Представьте себе, что вы купаетесь и начали тонуть, а по берегу идет человек. Чтобы ярко выразить свое состояние гибели и привлечь скорейшую помощь, вы кричите этому человеку «Спаси меня!». Он бросается в воду и вытаскивает вас на берег. Но вот по берегу идет религиозный рационалист, если хотите, назовите его сектантом. Услышав вопль, он вместо того, чтобы прийти вам на помощь или хотя бы понять вас, начинает осуждать. «Как согрешает сей утопающий брат! Не спасителя зовет он, а делает себе кумира из человека». Такими точно являются и рассуждения религиозных рационалистов, не видящих глубины и иррациональности духовного мира, всей его жизненной теплоты и не понимающих того, что не внешние слова определяют содержание человеческого слова. И оттого не дал Господь нам быть судьями другого человека. В минуты отвлеченно-теоретических рассуждений может показаться, что слова «не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, владычице?» уклоняются от православной веры о первой и последней надежде нашей Господе Иисусе Христе. Но в духовном опыте человек видит, что такой рационализм есть шелуха и схоластика. Душа верующего в просветленной и мирной пред Богом совести припадает к Божьей Матери, воспевая ей «Не има мы иные помощи» и другие песнопения. В подлинной молитве есть преображение сознания. Ум возвышается в молитвенных призывах, освященных веками благодатной жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архиепископа Иоанна Шаховского «О тайне человеческой души». В студии, напомню, Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».